Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Мы сердечно, молитвенно поздравляем вас с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру с разницей в один год. Программу этого часа откроет очередной выпуск, полюбившийся многим из вас, программы «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Затем эстафету у него в эфире перенимает другая постоянная наша рубрика этого дня «Территория семьи» и ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Ну а в завершении часа вы услышите заключительную беседу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о личности и творчестве Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова будем слушать Баха и Моцарта. Начнем наш концерт с небольшого, но чрезвычайно элегантного сочинения Баха – «Прелюдия и фугетта соль мажор». Оно поможет нам настроиться на нужную для сегодняшней программы музыкальную волну. Thank you. Послушав эту музыку, мы стали готовы к восприятию более крупной музыкальной формы — концерта для фортепиано с оркестром. Пятый концерт был написан Бахом примерно в то же время, что и прозвучавшая прелюдия и фугетта в 30-е годы XVIII века. Он известен как концерт для клавесина и струнных фа-минор. Есть, однако, предположение, что изначально Бах написал этот концерт для скрипки и лишь потом сделал переложение для клавесина. Впоследствии появилось и фортепианное переложение, которое мы будем слушать. Прозвучит вторая, лирическая, медленная часть концерта, состоящего из трех частей. От гениального Баха мы легко и естественно перейдем к гениальному Моцарту. Соната номер 16 до мажор была описана самим Моцартом как произведение для начинающих, поэтому ее иногда называют «легкая соната» или «соната семплича». Датой создания считают 26 июня 1788 года, день, когда произведение было вписано Моцартом в каталог. Однако при жизни Моцарта соната не публиковалась и впервые появилась в печати только в 1805 году. Слушаем популярную и широко узнаваемую первую часть сонаты номер 16 Вольфганга Амадея Моцарта. Thank you. Ну, а завершит нашу программу совершенно необыкновенная музыка. Вторая часть 21-го концерта Моцарта. Это один из самых популярных концертов, а его вторая часть, несомненно, вошла в золотой фонд шедевров мировой музыки.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий — писатель Сергей Белкин.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами продолжим наш разговор о цифровом государстве, потому что это то, что нас поджидает вот тут вот за поворотом, что, собственно говоря, уже вокруг нас строится, а мы, может быть, даже и не замечаем ничего. На прошлой встрече я вам рассказывала о том, что чиновники уже объявили, что строится цифровое государство, которое называется «Сервисное государство 2.0», то есть вторая модель. Первая модель – это МФЦ, к которому мы уже все привыкли, для нас это некие удобства. Ну, а теперь будет 2.0, то есть вторая модель, в которой будет исключен чиновник из общения с государством нашего, и наше общение будет представлять собой только взаимодействие с сервисами. 25 сервисов, про которые я рассказала в прошлый раз, можно вернуться к этой программе, если вы хотели бы узнать точнее, прослушать ее на сайте «Радио Радонеж» и создать себе представление, как это будет выглядеть. Нам нужно понимать, что привычная модель нашего взаимодействия МФЦ с сотрудниками будет изменена. Там больше уже не будет, ну, собственно говоря, и МФЦ самих-то не будет. Будут сервисы госуслуг, в которых мы будем взаимодействовать с государством. Это мы будем осуществлять через персональный компьютер, ноутбук, смартфон, через приложения, которые нам нужно будет там купить, закачать и так далее. И мы будем оплачивать эти услуги, как сказано в программе «Цифровая экономика», оплачивать государству эти услуги, государство будет на эти наши деньги жить. Ну, по крайней мере, так в программе сказано. Если сейчас мы платим, ну, только за какие-то документы, там, допустим, юридические, которые нотариус оформляет или заверяет государство каким-то образом, то предполагается, что за все услуги мы будем платить. Что еще нужно знать в этом отношении? Правительство одобрило концепцию национальной системы управления данными. Она называется НСУД, такая аббревиатура. Это документ, который предполагает консолидацию государственных информсистем. Он уже одобрен, этот документ, на заседании правительства. И с 2022 года система должна синхронизировать все данные сотен государственных информационных ресурсов, хотя говорят, что не будет их физическое объединение. Ну, а как будет синхронизация выглядеть? Ну, так она и будет объединяться, это будет единая база. Сейчас заявить о том, что будет единая база, нельзя, потому что есть закон о персональных данных, где в 5-й статье сказано о запрете объединения данных в единую систему. Мы видим, что это успешно нарушается, мы видим, что 482-й закон как раз и осуществляет это нарушение. Ну, в 2019 году новая платформа уже будет тестироваться в рамках пилотных экспериментов, в том числе при создании федерального регистра избирателей и цифровых профилей граждан. По поводу федерального регистра избирателей уже было выступление депутата Московской городской думы относительно того, что эта платформа зарегистрирована в Америке, и регистр избирателей будет находиться там. и контроль над выборами в нашей стране будет находиться не в наших руках. Ну и далее говорится, что если эта система окажется работоспособной, у них даже еще вопрос стоит, что, в общем-то, она может и не будет работать. У государства появится единый аналитический инструмент для выработки решений госуправления. Я не знаю, зависит ли напрямую выработка решений госуправления от того, насколько мы можем охватить контролем всех граждан. Я думаю, что это, наверное, все-таки связано со способностью государственному осмыслению процесса, государственническому даже, с наличием государственников в среде управленцев. С этим у нас огромная проблема. И тогда все остальное будет инструментом, как оно и есть, в надежных руках, и тогда поможет. Но если мы сейчас во главу угла ставим только бизнес, ничего личного, то это все вызывает большие вопросы. Система должна быть запущена в 2022 году, как я уже сказала, и до этого времени мы, наверное, привыкнем к тому, что мы потихонечку будем переходить на цифровые платформы, умные платформы, как это сейчас уже называется. Это не только IT-технология, то есть компьютерная технология, как говорят авторы, а во многом юридический и управленческий проект. И поэтому будут создаваться законы. Будет формироваться единая нормативно-правовая база для работы этой самой НСУД. А ее создание невозможно без, по крайней мере, частичного изменения системы управления информпотоком ведомств и госучреждений. Константин Носков, руководитель Министерства связи, сообщил, что сейчас только в едином государственном реестре недвижимости более 300 миллионов записей. И в рамках межведомственного электронного взаимодействия в прошлом году прошло 32 миллиарда транзакций, ну, то есть отправление этих документов. И мы фактически не обладаем достоверной информацией о составе структуры этих данных, имеющихся в различных ведомствах. Вот тут, наверное, стоит как-то подробно остановиться и просмотреть вот последствия цифровизации информации, максимальной цифровизации о недвижимости. Вот этих записей в государственном реестре недвижимости. Мы с вами уже, наверное, сталкивались с тем, что нам предлагают оформить электронную цифровую подпись для облегчения там, регистрации каких-то документов, каких-то прав. И когда мы подпись оформляем, ее нам дают на флешке, и мы ее с собой где-то носим, где-то ставим, где-то отправляем. И это снимает очень много проблем по подготовке документов, каких-то еще идентифицирующих нас, удостоверяющих наши права на что-то. Вот есть подписи, в ней много всего там уже заложено. Но это если мы сами обладаем этой подписью. Если мы не потеряли, у нас ее не украли, и мы свободно, спокойно ей распоряжаемся. Она, конечно, помогает сэкономить время. Но вдруг что-то происходит не так, как нам обещали. Хочу сказать, что те люди, которые не любят трудиться, а любят пользоваться чужими ресурсами, ну, то есть мошенники, преступники, они уже давно научились использовать электронную цифровую подпись для получения прав на чужое имущество. Вот в средствах массовой информации есть история москвича Романа. Неизвестный с помощью поддельной цифровой подписи подарили его квартиру некоему жителю Уфы. То есть квартира в Москве. Вдруг стала собственностью какого-то жителя из города Уфы. Все операции проводились от лица собственника, то есть Романа. Однако сам он об этом не знал. Прокуратура в этом разбирается, но пока безуспешно. Далее житель Подмосковья Павел хотел рефинансировать ипотеку. У него родился второй ребенок, и появилась возможность взять субсидию. Перевод успешно завершили. А тем временем кто-то оформил на Павла и его супругу сразу несколько организаций однодневок. То есть фирм. Для того, чтобы, а есть тоже такой механизм, но фирмы однодневки берут займы, кредиты и потом исчезают. Все это было проделано с помощью цифровой подписи. То есть тот момент, когда он рефинансировал ипотеку, когда его попросили, вернее, предложили ему оформить вот эту электронную цифровую подпись, кто-то получил доступ к его подписи. Даже он ее и не терял. Павел узнал об афере случайно. Когда весь процесс уже завершился, ему позвонили из Тинькофф банка и предложили воспользоваться услугами по оформлению расчетных счетов юридических лиц. Он, ну, в общем-то, впал в недоумение. Почему вы мне звоните? Я вообще физическое лицо. У меня нет никаких организаций. Пошел проверять. Оформлено на него несколько фирм. Одна, другая. Он нашел их несколько. Написал заявление в полицию, в налоговую инспекцию. Через время выяснилось, что и на жену то же самое оформили. Она звонит и спрашивает, что случилось. Мне тоже звонят из Тинькофф банка. Предлагают такие же услуги. Из полиции пришел отказ возбуждения уголовного дела. Обратился в прокуратуру. Дали ответ, что действительно такое решение незаконно. Отправили в работу. Второй раз пришел отказ возбуждения уголовного дела из полиции. По налоговой вообще никаких претензий. Все сделано корректно. И его подпись имеется, потому что есть ИП, и там все подписано. Его электронной цифровой подписью. Прокуратура говорит, что события преступления нет. Налоговая заявляет, что все документы были в порядке. Жалоба в администрацию президента тоже не помогла. Там переправили обращение местные органы, круг замкнулся. А к самому Павлу уже стали приходить коллекторы, капают проценты по займам. Общий долг составил порядка 100 тысяч рублей. И погасить его у него возможности пока нет. Там двое детей, ипотека и так далее. Роскомнадзор предложил обращаться в суд. Первое заседание он проиграл. Иск налоговый был оставлен без удовлетворения. Судья посчитал, что ведомство все сделало правильно. Вот у самого Павла сложилось впечатление, что действует целая организованная группа, и промышляет она широко. В МВД ему сообщили, что с такими же жалобами к ним только на этой неделе обратилось 17 человек. Флешку с электронной цифровой подписью в случае кражи или нелегального оформления, то есть делают дубль и все, можно применить почти везде. Она позволит получать загранпаспорт, запросить информацию о доходах, долгах, штрафах, сняться с регистрации, переоформить автомобиль, проверить счет в пенсионном фонде, получить выписку из реестра недвижимости. Возможностей десятки, если не сотни. Актуальных средств защиты от липовых цифровой подписи государство предложить пока не может. Ну, юристы говорят, что закон, в общем-то, оформлен правильно, закон не оставляет лазеек, а вот правоприменение хромает, и поэтому предлагают, ну, не знаю, насколько это верно, их мнение такое, но вот метод, который предлагается для защиты, прием защиты, это упреждающий. Как в случае с недвижимостью, так и для защиты от фиктивных организаций надо подать заявление, в котором указать, что любые операции с имуществом можно проводить только при вашем личном присутствии. Если хотите защитить квартиру, обращаться в Росреестр, если желаете уберечься от неожиданного бизнеса, в налоговую инспекцию. И тогда электронная подпись мошенников им не поможет. Но это нужно вот обязательно сделать самим, если вас, в общем-то, каким-то образом склонили к тому, чтобы эту цифровую подпись оформить, нужно обязательно это сделать. Иначе в один прекрасный момент вы увидите, что ваше имущество не ваше имущество, а вы, наоборот, всем должны. Это и есть кража личности, все то, что на Западе существует, и это есть последствия поголовной цифровизации и создания вот того самого цифрового государства. Поэтому я призываю вас, как всегда, к осознанности, к правильному пониманию происходящего и к активной позиции в вашей жизни. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте нашего движения «Семья. Любовь. Отечество» и в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь также на наш канал «Семья. Любовь. Отечество» в Ютьюбе. И не оставайтесь равнодушными. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым. О нашем авторе. Александр Николаевич Кужанков, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор доктор филологических наук, кандидат культурологии, академик Академии российской словесности, член научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия Российской академии наук, член Союза журналистов СССР и Союза писателей России, специалист в области литературы, истории и культуры Древней Руси. Александру Николаевичу Ужанкову принадлежат исследования по новой датировке слова о законе и благодати, жития Феодосия Печерского, чтения о Борисе и Глебе, сказания о Борисе и Глебе, слова о полку Игореве, слова о погибели русской земли, повести о житии Александра Невского и летописца Даниила Галицкого и других. Александр Николаевич Ужанков предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников, обнаружил следы влияния библейской книги пророка Иеремии на слово о полку Игореве, разработал теорию стадиального развития русской литературы XI, I, III, XVII века и теорию литературных формаций Древней Руси. В прошлой передаче Александр Николаевич начал разговор о семье, воспитании и образовании будущего Нобелевского лауреата и начале его творческой деятельности. Конец XIX века Бунин встретил в Полтаве.
Ну вот это тот период, когда много ходит, много переезжает, много пишет. Но вот наконец-то в 95-м году, как я говорил, приезжает в Петербург, будет оттуда отлучаться, но в основном-то как раз его будет тянуть Петербург. Прекрасно понимает, что там издательство, что там журналы, русское богатство, с которым начнет сотрудничать, многие другие, даже те же журналы символистов, не считая его своим, но тем не менее его будут печатать. И поэтому в 97-м году, как ни странно, появляется первая книга не поэзии, а рассказов. Я имею в виду уже как признанный Буниным. Это «На край света». И пауза. Вот 3 года ничего не публикует. То есть он пишет, но не публикует. Знаете, 97-й, 27 лет. Да, и пауза до 30 лет. Спрашивается, почему? А вот он должен как бы для себя решить, он писатель, он поэт или нет. Да, вот если можешь не писать, не пиши. Тогда ты настоящий поэт. И вот эта вот пауза, чтобы действительно проверить себя. А в 900 году публикует великолепнейший, конечно, рассказ «Антоновские яблоки». Наверняка многие знают этот рассказ. Но вот как у нас сейчас образ Нового года или запах Нового года – это мандарины, да? То есть вот когда-то на Руси или в России антоновские яблоки. Почему? Потому что их срывали, это зимний сорт, как вы знаете, яблок. Они где-нибудь находились в погребе, да, далеко, завернутые на там стружку и так далее, и так далее. А вот на Рождество их вносили в дом. И вот запах антоновских яблок наполнял весь дом. Это удивительный совершенно запах. Я больше не знаю в литературе примеров, чтобы писатель смог описать запах так, чтобы его можно было почувствовать. И затем уже в 1901 году то, что вот первая книга стихов «Листопад», ну, который уже Бунин будет называть вот, «Скорпионы», изданные, ну, то, что, как бы так сказать, вот начало своей поэтической уже стези. И в скором времени получит за перевод песни о Гаевате Лонгфелла первую свою премию большую, это Пушкинская премия Российской академии наук. В то время это была самая престижная литературная премия, Пушкинская премия Российской академии наук. Замечу, что единственных из всех литераторов, потом он будет избран почетным членом Академии наук, да, с 4 классами образования. Так вот, вот единственный из русских литераторов, который получит все 3 премии, потому что 1 премия была за перевод, другая за прозу, 3-я за поэзию. И он все 3 премии получит. Вот единственный из литераторов. Тот, насколько, так сказать, вот, был талантливый человек. И с 1907 года, как он сам выразился, его обуяла жажда странствовать и работать до 15-го года, то есть 8 лет. Вот 2/3 всего написанного Буниным вот было написано в эти 8 лет. То есть это какое-то удивительное. Вот если помните у Пушкина «Болдинская осень», 30-го года, да, вот самый такой. Ну, в следующем году попытался повторить, ну, амплитуда была раза в два меньше, но, тем не менее, тоже было, в общем-то, удачное. Ну, вот Богдина, да, то вот у Бунина вот это восьмилетка. Там вот и вторая премия за стихи была в 1907 году, в 1909 был почетным академиком, баллотировался, между прочим, с Куприным, Куприн не прошел, ну тогда вот альтернатива была, Куприн не прошел, прошел Бунин, а в 1910 получает уже третью премию. Там же будет и написана повесть «Деревня», и «Суходол», и «Последний день», «Последнее свидание» и так далее, и так далее. А в 15-м году выйдет сборник рассказов «Чаша жизни», в котором Бунин очень близко подошел к философии Толстого. Влияние Толстого на молодых литераторов, я вам уже говорил, и на раннего Чехова, там, скажем, и на Горького даже, и, так сказать, и на, вот, на Бунина, оно было у кого-то более значительное, у кого-то менее значительное. Но здесь, кстати сказать, в этот сборник будет входить рассказ, вам хорошо известный, «Господин из Сан-Франциско». Ну и вот тут, так сказать, вот перекличка с Толстым, она заметна. Но я возвращаюсь, опять же таки, к поэзии. Ну вот небольшое такое стихотворение «Ночь и день». «Старую книгу читаю я в долгие ночи при одиноком и тихом дрожащем огне». Кавычки. «Все мимолетно, и скорби, и радости, песни. Вечен лишь Бог, он в ночной неземной тишине». Закрытые кавычки. «Ясное небо я вижу в окно на рассвете. Солнце восходит, и горы к лазури зовут». Кавычки. «Старую книгу оставь на столе до заката. Птицы радости вечного Бога поют». Закрытые кавычки. Что это за старая книга? Библия, конечно. Библия. То есть, а что и какое-то мироздание? Какая книга еще? А вот те тенденции, о которых мы с вами говорили. Не знаю, как у меня получится прочитать. Чтец я, как вы видите, не очень хороший. Но вот у хорошего чтеца должно бы получиться вот следующее стихотворение, оно называется «В старом городе». Должен слушаться колокол. То есть, там бом-бом-бом. Понимаете, то есть вот то, что вот в звукописи, которую мы говорили. «С темной башни колокол уныло возвещает, что закат угас. Вот и снова город ночь закрыла в мягкий сумрак от усталых глаз. И нисходит кроткий час покоя на дела людские в вышине. Грустно светят звезды, все земное, смерть, как страж, обходит в тишине. Улица и бредет, она пустынной, смотрит в окна, где чернеет мгла. Всюду глухо, с важностью старинной, в переулках высятся дома. Там в садах платаны зацветают, нежно веет раннюю весной, и на окнах девушки мечтают, упиваясь свежестью ночной. И в молчании только им не страшен близкой смерти медленный дозор, сонный город, думы черных башен и часов задумчивый укор. За все тебя, Господь, благодарю. Ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и крота синей дали. Я одинок и ныне, как всегда. И вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дрожа насквозь, как самоцветный камень. И счастлив я печальной судьбой, и есть отрада сладкая в сознании, что я один в безмолвном созерцании, что всем я чужд и говорю с тобой». Вот смотрите, эгоцентризм, о котором мы с вами говорили. Вот если мы посмотрим на раннюю поэзию Блока, там стихов, наверное, 200, и нет человека. То есть я и Бог, я и мироздание, и так далее. Понимаете, это, опять же таки, это вот характерно для поэзии этого времени. И здесь, в общем-то, это не просто лирическая поэзия, в котором я на первом месте. Нет, это миросозерцание, это мировоззрение. Потому что эгоцентризм здесь в поэзии очень сильно проявляется. Но это, пожалуй, одно из самых блестящих лирических стихотворений не только в Бунине, а в русской поэзии не только начала 20 века. Замечательное совершенно стихотворение, которое называется «Одиночество». Оно перекликается вот с предыдущим стихотворением, поэтому я их так и выстроил. «И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца распрылся, налился водой. И мне больно глядеть одному,
предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось вслед: «Воротись, я сроднился с тобой!» Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. Вот, понимаете, как удивительно, да? Переданное настроение, и разрыв, и отчаяние, и уже махнул рукой, уже ничего не возвратить. Русская душа, буду пить. Но в одиночество тяжело, хорошо бы собаку купить. Ну, не купит, потому что там тоже нужно ухаживать, нужно как-то отдачи сердца, понимаете? Лучше пить, да? Потрясающее одиночество, да? Вот как-то передано. А вот вам, пожалуйста, вот стихотворение, то, что я говорил. Символизм, реализм. Вот что вы здесь увидели? Старик сидел покорно и уныло, поднявши брови в кресле у окна, на столике, где чашка чаю стыла, сигара нагоревшая струила полоски голубого волокна. Был зимний день, и на лицо худое, сквозь этот легкий и душистый дым, смотрело солнце, вечно молодое, но уж сияние золотое на запад шло по комнатам пустым. Часы в углу своею четкой мерой отмеривали время. На закат смотрел старик с беспомощной верой. Но рос на сигаре пепел серый, струился сладкий аромат. Это что, вечер описан? Или вечер жизни человека описан? Вот вам, пожалуйста. Да, смотрел старик, вот эта удивительная строчка. На закат смотрел старик. Да, и солнце садилось, то можно сказать, что да, вот видел в окошко, солнце садится, но его жизнь уже смотрела на закат, понимаете? Вот вам, пожалуйста. Вот что это, символизм или реализм? И реализм, и символизм. Вот как тут назвать, как вот разделить это? А это невозможно. Понимаете, в этом и есть достоинство поэзии. Потому что вот нельзя расчленить то, что вот нельзя. Вот, потому что если все это разделить, то оно погибнет. А вот тут, вот сейчас я надеюсь, я уже перейду к двум стихам. Их нужно одно за другим прочитать. Второе стихотворение в советское время не печаталось. Хотя было написано в 19-м году. Первое в 906-м году. И оба стихотворения о Москве. Вот это вот полное собрание, точнее нет, не полное, но самое полнее собрание сочинений 93-го года. Вот оно сюда вошло, хотя до этого в журнале было уже опубликовано, ну вот в период перестройки. Но начинаю я стихотворение раннего, 1906 года. Стихотворение называется «Москва». Причем тоже хочу обратить внимание, какой размер. Это называется верлибр или белый стих. «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город. Март, весна, и холодно, и низко в мезонине. Немало крыс, но полосчам чудесно. Днем падают капели, греет солнце, а ночью подморозит, станет чисто и светло, и так похоже на Москву, старинную, далекую. Усядусь, огня не зажигая возле окон, облитых лунным светом, и смотрю на сад, на звезды редкие. Как нежно весной ночное небо, как спокойно луна весною. Теплятся, как свечи, кресты на древней церковке. Сквозь ветви в глубоком небе ласково сияют, как золотые кованые шлемы, головки мелких куполов». Передана весна, да? Вот еще есть зима, ну вот весна, вот оно сейчас вот начнется, вот бурно, вот развяжется, вот ночь, вечер, ну вот сейчас вот солнышко поднимется, припечет, и все, и побежит весна. Стихотворение написано 12.09.1919 года. Тоже называется стихотворение «Москва», только 1919 года. «Темень, холод, предрассветный ранний час, храм невзрачный, неприметный, в узких окнах точки желтых глаз, опустела, оскудела паперть, в храме тоже пустота, черная престол покрыла скатерть, за завесой царские врата, в храме стены потом плачут, тусклые ризы алтарей, нищие в лохмотьях руки прячут, робко жмутся у дверей, темень, холод, буйных галок ранний крик». Снежный город, древен, мрачен, жалок, нищ и дик. Это в окаянные дни, это в тот период, когда он писал «Окаянные дни». То есть, вон, пожалуйста, революция произошла. Светлое будущее построили. И жить не хочется, да? То есть, вот как передано. Видите, стихотворение, ведь же тут нет политической окраски. Они печатали в советское время. Прекрасно понимали. Сразу узнаешь, какое Москва, которая удивительная, да? А вот это тоже хорошее стихотворение. Это стихотворение-притча. Воскресенье. В апрельский жаркий полдень, по кремнистой дороге меж цветущими садами, пришел монах высокий францисканец к монастырю над синим южным морем. «Кто там?» — сказал привратник из-за двери.
«Брат во Христе», — ответил францисканец. «Кого вам надо?» «Брата Габриэля. Он нынче занят, пишет воскресенье». Тогда монах сорвал с ограды розу, швырнул во двор и с недовольным видом пошел назад, а роза за оградой рассыпалась на мрамор черным пеплом. Почему воскресенье называется? Почему роза рассыпалась черным пеплом? Вот что здесь, самое главное? Вот на что он обращает внимание? С каким сердцем пришел вот этот брат францисканец в этот монастырь? С любовью он идет в храм к другому брату. Он пришел с любовью. Что у него в сердце? Вот именно. Когда он узнал, что он же должен возрадоваться, как брат пишет воскресение Христово, то есть образ воскресения, преображение человеческого, а у него что? У него в сердце гнев-то, что роза была испепелена его гневом. Бог есть любовь, а у этого брата есть любовь. Знаете, вот какое-то же удивительное, заставляющее задумать стихотворение. Вот у Бунина вот поэзия такая. Я вот, можно, так сказать, и попроще, так сказать, и посложнее выбрать. «Свет незакатный, там, в полях, на погосте, в роще старых берез, ни могилы, ни кости, царство радостных грез, летний ветер мотает зелень длинных ветвей, и ко мне долетает свет улыбки твоей». А тут должно быть вальс какой-нибудь. «Ни плита, ни распятие предо мной до сих пор, институтское платье и сияющий взор. Разве ты одиноко, разве ты не со мной в нашем прошлом далеком, где я был иной? В мире круга земного, настоящего дня, молодого, былого, нет давно и меня». Ну вот, многие ведь говорят, что прошлое ведь оно не уходит, оно, в общем-то, остается с нами не просто в нашей памяти, но это как вот, на пластинку записанное время. То есть вот его нужно раскрутить, покатать, может быть, когда-нибудь все это и проявится. Закончить я бы хотел с таким вот стихотворением. У Бунина несколько стихов. Вообще, Библию он, конечно, очень хорошо знал. И как русские поэты, библейская символика, мотивов обращался довольно-таки часто. Я хочу вот прочесть его стихотворение, которое называется «Из книги пророка Исаии». А почему я его прочитаю, вы поймете. Надеюсь. Потому что слишком очевидно. Сопоставимо с нашими днями или нет? «Возьмет Господь у вас всю вашу мощь, отнимет трость и посох, питье и хлеб пророка и судью, вельможу и советника. Возьмет Господь у вас ученых и мудрейших, художников и искушенных в слове. В начальники над городом поставит он отроков, и дети ваши будут главенствовать над вами. И народы восстанут друг на друга, дабы каждый был нищ и угнетаем. И над старцем глумиться будет юноша, а смерть над прежним царедворцем. И падет Сион во прах, за ней язык его, и всякое деяние срама мерзость пред Господом. И выражение лиц свидетельствует против них, и смело, как некогда в Содоме, величают они свой грех. Народ мой, на погибель вели тебя твои поводыри». 18-й год. Вот как можно, так сказать, вот через Библию, да, современность отразить? Эмигрировал он 26 января 1920 года. Он уехал из Одессы, уехал в Константинополь, как обычно, так сказать, вот бывает и так далее. Я надеюсь, что мы с вами еще познакомимся с «Окаянными днями», то есть с дневником 17-19 годов, но там даже не только с ним. Но это, я надеюсь, будет наша следующая лекция. А вот я сказал последнее стихотворение, нет, еще одно прочитаю. 22 декабря, называется 22 декабря 1918 года. «И боль, и стыд, и радость. Он идет, великий день. Опять варягу вручает обезумевший народ свою судьбу и темную отвагу. Да будет так. Привет тебе, варяг. Во имя человечности и Бога сорви с кровавой бойни наглый стяг, смири скота, низвергни демагога. Довольно слез, что исторгал злодей над этим стягом равенства и счастья. Довольно площадных вождей и мнимого родовластия». Вот на этом я и хочу завершить сегодняшний рассказ о Бунине. Но надеюсь, мы его с вами продолжим.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Николая, Анны, Тамары, Дионисия, схиархимандрита Илия, схиархимандрита Власия, Анны, отрока Артемия, Владимира, болящей Галины, Марины, Игоря, Павла, Романа, Виктории.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.